Когда Алина впервые почувствовала запах дыма, она подумала, что он доносится от очага, на котором готовился обед. В ее лавке за столом сидели три фламандских купца. Это были дородные бородатые люди, говорившие с сильным германским акцентом и облаченные в великолепные одежды. Все шло хорошо. Алина уже была близка к заключению сделки, но решила сначала угостить своих клиентов, дабы заставить их немного поволноваться. Она поставила перед своими гостями блюдо зажаренной до золотистой корочки свинины и налила вина. Но тут один из купцов потянул носом воздух, и все тревожно переглянулись. Алина вдруг почувствовала необъяснимый страх. Торговцы шерстью обычно видели пожары в ночных кошмарах. Она посмотрела на Эллен и Марту, которые помогали ей подавать угощение. «Похоже, пахнет дымом», — сказала она. Но прежде чем они успели ответить, появился Джек. Алина еще не привыкла видеть его в монашеской сутане с выбритыми на макушке волосами. На его миловидном лице отпечаталась тревога. Она почувствовала внезапное желание обнять Джека и поцеловать, чтобы разгладилось его нахмуренное чело, но, вспомнив о том, что случилось 6 месяцев назад на старой мельнице, быстро отвернулась. Алина до сих пор краснела каждый раз, когда думала об этом. «Беда!» — крикнул Джек. «Мы все должны бежать в галерею!» Она обернулась к нему. «Да что случилось? Пожар, что ли? Граф Уильям и его люди!» — только и сказал Джек. На Алину словно повеяло могильным холодом. «Уильям! Опять он!» «Они подожгли город!» — снова закричал Джек. «Том и Альфред уже отправились в галерею. Пожалуйста, пошли со мной!» Эллен бесцеремонно швырнула миску с овощами на стол, за которым сидели изумленные фламандские купцы. «Правильно!» — воскликнула она и схватила Марту за руку. «Пойдем!» Алина испуганно оглянулась на свой забитый тюками сарай. Здесь у нее хранилось шерсти на 300 фунтов, и она должна была уберечь все это добро от огня. Но как? Она встретила взгляд Джека. Он выжидающе уставился на нее. Заморские купцы уже куда-то скрылись. «Идите», — сказала Алина, — «я должна присмотреть за лавкой». «Давай же, Джек», — торопила Эллен. «Сейчас», — бросил он и снова повернулся к Алине. Эллен в нерешительности стояла, не зная, что делать — спасать Марту или ждать Джека. «Джек! Джек!» — звала она. Он посмотрел на нее. «Мама, уводи Марту!» «Хорошо», — наконец согласилась Эллен. «Только прошу тебя, поторопись». И, схватив Марту, она выбежала из лавки. «Весь город в огне», — сказал Джек. «Галерея — это единственное безопасное место. Она каменная. Ну, пойдем же!» Алина слышала доносившиеся со стороны монастырских ворот крики. Внезапно все вокруг заволокло дымом. Стараясь понять, что происходит, она огляделась. От страха у нее засосало под ложечкой. Все богатство, созданное ею за 6 лет, было сложено в этом сарае. «Алина», — умолял ее Джек, — «ну, пойдем в галерею. Там нам ничто не будет угрожать». «Нет, не могу», — закричала Алина. «Моя шерсть! К черту твою шерсть! Это все, что у меня есть. Тебе уже ничего не понадобится, если ты погибнешь. Легко тебе так говорить. А я все эти годы потратила, чтобы... Алина, ну, пожалуйста». Внезапно прямо возле лавки Алины раздался дикий крик. Всадники, ворвавшиеся в монастырь, бросали своих коней прямо на толпу, топча всех подряд и поджигая лавки с товарами. Объятые ужасом, люди давили друг друга, отчаянно пытаясь увернуться от копыт и горящих факелов. Толпа навалилась на непрочную деревянную загородку, образовывавшую переднюю стенку лавки Алины, которая тут же рухнула. Люди мгновенно заполнили пространство перед сараем, перевернув стол с угощениями и вином. Джека и Алину оттеснили назад. В лавку въехали 2 всадника. Один наобум размахивал палицей, а другой — пылающим факелом. Джек заградил собой Алину. Увидев, как на ее голову обрушивается палица, он подставил руку. Алина почувствовала удар, но всю тяжесть его принял на себя Джек. Когда она подняла глаза, то увидела лицо второго негодяя. Им был Уильям Хамлей. Алина закричала. Какое-то время он, не отрываясь, смотрел на нее, держа в руке шипящий факел. Его глаза пылали победным блеском. Затем он направил своего коня к сараю. «Нет!» — взвизгнула Алина. Она стала вырываться из толпы, расталкивая окружающих. Наконец Алина выбралась из этого людского месива и бросилась к своему складу. Уильям, нагнувшись в седле, поджигал тюки с шерстью. «Нет!» — снова закричала она и накинулась на Хамлея, пытаясь стащить его с коня. Он отпихнул ее, и она полетела на землю. Уильям снова поднес к тюкам факел. Огонь коснулся шерсти, и она с треском начала разгораться. Испугавшийся конь заржал и встал на дыбы. Подоспевший Джек стал оттаскивать Алину в сторону. Уильям развернул коня и умчался прочь. Алина встала. Схватив пустой мешок, она принялась сбивать огонь. «Алина, тебя же убьют!» — кричал ей Джек. Жар сделался невыносимым. Алина ухватилась за еще не разгоревшийся тюк и попыталась вытащить его. Внезапно возле самого уха она услышала какой-то треск, почувствовала, как горячо стало ее лицу, и в ужасе поняла, что у нее загорелись волосы. В мгновение ока Джек метнулся к ней и, обхватив руками горящую голову девушки, крепко прижал к себе. Они упали на землю. С минуты он держал ее в своих объятиях, затем немного отстранился. От волос Алины пахло паленым, но они уже не горели. Она посмотрела на Джека. Его лицо тоже было опалено. От бровей не осталось и следа. Джек схватил Алину за локоть и вытащил в дверь пылающего сарая. Он продолжал тянуть, не обращая внимания на ее сопротивление, пока они не оказались на безопасном расстоянии от пожарища. Ее лавка опустела. Джек выпустил Алину, но она тут же попыталась встать, и ему снова пришлось силой удерживать ее. Она яростно вырывалась, безумным взором уставившись на огонь, пожиравший все, что она создала за многие годы работы и тревог, все ее богатство и уверенность в завтрашнем дне. Наконец силы оставили ее, и, распластавшись на земле, она зарыдала. Когда Филипп услышал шум, он находился в кладовой под монастырской кухней, где вместе с белобрысым Кадбертом пересчитывал деньги. Они с Кадбертом обеспокоенно переглянулись и пошли взглянуть, что происходит. Лишь переступив порог, они сразу же очутились в каком-то кошмаре. Филипп пришел в ужас. Кругом, толкая, падая, топча друг друга, метались люди. Женщины и мужчины кричали, дети визжали. Все заволокло дымом. Казалось, все старались вырваться из монастыря. Кроме главных ворот, единственным выходом было пространство между кухней и мельницей. Стены здесь не было, но зато была глубокая канава, в которой текла вода от мельничной запруды в пивоварне. Филипп хотел было предупредить людей, чтобы они осторожнее переправлялись через канаву, но никто никого не слушал. Было очевидно, что причиной суматохи явился пожар, и притом очень большой. От дыма стало трудно дышать. Филипп испугался, что в такой толпе может случиться страшная давка. Что делать? Прежде всего, надо было разобраться в происходящем. Чтобы лучше видеть, он бегом поднялся по ступенькам на крыльцо кухни. То, что открылось взору приора, потрясло его. Весь город Кингсбридж был объят пожаром. Из груди Филиппа вырвался крик ужаса и отчаяния. Как же все это могло случиться? Вдруг он увидел скачущих в толпе всадников с горящими факелами в руках и понял, что происшедшее не было случайностью. Сначала Филипп решил, что это каким-то образом достигшее Кингсбриджа сражение между двумя враждующими сторонами гражданской войны. Но воины нападали на горожан, а не друг на друга. Это была не битва, а самая настоящая резня. И тут он заметил здоровенного желтоволосого детину, сидящего на боевом коне и скачущего прямо сквозь толпу людей. Он узнал Уильяма Хамлея. Ненависть сдавила горло Филиппа. Мысль, что эта бойня и страшные разрушения были вызваны лишь алчностью и гордыней этого негодяя, едва не сводила Приора с ума. «Я тебя вижу, Уильям Хамлей!» — возопил Филипп. Сквозь крики толпы Уильям услышал свое имя, он осадил коня и, повернувшись, поймал на себе гневный взгляд Филиппа. «Ждут тебя муки адовы за содеянное тобой!» — вскричал приор. Лицо Уильяма было искажено жаждой крови. Даже проклятие, коего он боялся больше всего на свете, не возымело сегодня на него действия. Он был как безумный. «Вот он, ад, монах!» — взмахнув словно знаменем своим факелом, прорычал Уильям и, развернув коня, помчался дальше. Все вдруг стихло. Исчезли и всадники, и горожане. Джек отпустил Алину и встал. Его правая рука ныла. Он вспомнил, как принял на себя направленный в голову Алины удар. Джек был рад, что у него болела рука, и надеялся, что она еще долго будет болеть, напоминая ему об Алине. Ее сарай был объят адским пламенем, а вокруг горели постройки поменьше. Землю покрывали сотни тел. Одни шевелились, другие истекали кровью, третьи обмякли и лежали неподвижно. И кроме треска пожара — ни звука. Толпы людей бежали, бросив погибших и раненых. Джек был ошеломлен. Он никогда не видел поле битвы, но, наверное, оно должно выглядеть именно так. Алина плакала. Желая успокоить ее, Джек положил ей на плечо руку. Она стряхнула ее. Он спас Алине жизнь, но ей до этого и дела не было. Ее волновала только эта проклятая шерсть, безвозвратно исчезнувшая в дыму. С минуту Джек грустно смотрел на Алину. Почти все ее дивные кудри сгорели, и она уже не казалась такой красавицей, но он все равно любил ее. Ему было обидно, что она в таком отчаянии, а он не может ее утешить. Джек мог больше не бояться, что она попытается снова войти в свой сарай, и сейчас его все больше беспокоила судьба остальных членов его семьи, поэтому он оставил Алину и отправился на поиски своих близких. Его лицо саднило. Джек приложил к щеке руку и почувствовал жгучую боль. Должно быть, он тоже обгорел. Глядя на распростертые на земле тела, Джек хотел хоть чем-то помочь раненым, но не знал, с чего начать. Он поискал глазами знакомые лица, моля Бога, чтобы ни одного не увидеть. «Мама и Марта успели укрыться в галерее», — подумал он. «Они пошли туда еще до того, как началась паника. А Альфреда Том нашел?» Джек повернул к галерее, и тут он увидел Тома. Огромное тело его отчима лежало, вытянувшись во всю длину на раскисшей от крови земле. Том не шевелился. До бровей его лицо казалось абсолютно обыкновенным, разве что более умиротворенным, чем обычно, но его лоб и череп были размызжены. В ужасе Джек уставился на него. Он не верил своим глазам. Том не мог умереть, но то, что лежало перед Джеком, живым быть не могло. Он отвернулся, затем снова взглянул на неподвижное тело. Да, это был Том, и он был мертв. Джек опустился на колени. Он почувствовал, что просто обязан что-то сделать или что-то сказать, и только теперь он впервые понял, почему люди так часто причитают над усопшими. «Мама будет ужасно скучать без тебя», — сказал Джек. Он вспомнил свои злые слова, которые бросил Тому в тот день, когда подрался с Альфредом. «Почти все это неправда», — проговорил Джек, и по его щекам покатились слезы. «Ты многое для меня сделал, ты кормил меня и заботился обо мне, и ты сделал мою маму счастливой, по-настоящему счастливой». Джек чувствовал, что есть еще что-то очень-очень важное, дело не в пище и крыше над головой. Том дал ему нечто такое, что не мог бы дать ему ни один другой человек, даже его родной отец, нечто такое, что стало его страстью, его талантом, его искусством, его образом жизни. «Ты дал мне собор», — прошептал Джек. «Спасибо тебе». Конец первой книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Валерия Лебедева.